Бизнес кейс шоу.
Бизнес кейс шоу. Авторский подкаст Натальи Поповой.
Всем привет, меня зовут Наташа Попова, и это мой авторский подкаст «Бизнес кейс шоу». Сегодня у нас необычный выпуск. Мы будем говорить о стартапах и о том, какие софт-скиллы необходимы при старте запуска бизнеса. Интересно? Тогда я представлю вам нашего гостя. Ее зовут Жанна Болотова, основатель компании Speedy Spa. Это массаж на дом по системе Uber. Как вы считаете, реально ли в России запустить такой стартап-проект? Давайте познакомимся с Жанной. Жанна, привет!
Всем привет!
Жанна, ты знаешь, я очень люблю массаж, скажу честно, так же, как и многие наши слушатели. Действительно, мне очень интересно в первую очередь узнать, как у тебя появилась эта идея создания такого стартап-проекта. В чем же его суть и почему он похож на систему Uber? Расскажи, пожалуйста.
Ну, на самом деле, идея, она вообще не новая, это не какая-то инновация, там, пришедшая мне в голову вдруг спонтанно. На самом деле, все просто. Я какое-то время еще жила на Бали. Не только Бали, в принципе, я люблю Азию. И люблю в том числе, потому что там массаж, и он стоит недорого, он очень доступен. Такое вот, действительно, ты отдыхаешь, расслабляешься и так далее. Когда я приехала в Москву, я поняла, что мне здесь этого очень сильно не хватает. Работа, дом, дети, семья. И выбраться действительно в салон куда-то, это иногда целый квест, потому что нужно, если вдруг тебе спонтанно пришла мысль это в голову, то нужно найти салон, где сейчас есть мастера, либо договориться с мастером, либо заранее где-то записываться. В общем, это такая очень сложная процедура. А тут я решила стать продуктом, я всю жизнь была проджектом, и тут решила переквалифицироваться в продукта. И мне для обучения требовался некий кейс, на котором я могу тренироваться, то есть такой некий гипотетический. И, собственно, я решила взять его именно за кейс. Но когда я потом начала его рассчитывать, просчитывать, смотреть, вертеть и пробовать, я поняла, что это, в принципе, может быть даже не какой-то виртуальный, а можно действительно сделать на этом бизнес, и почему бы не попробовать. И, собственно, начала пробовать, запускать ряд тестов. Сначала маленьких, каждый раз утверждаясь в своей гипотезе, и двигаясь дальше. И, собственно, так начала собирать команду под это дело, потому что одного я не справилась.
Вот как раз про команду мы поговорим более подробно чуть позже. А сейчас мне было бы интересно и моим слушателям все-таки узнать, а как же ты создавала MVP? Как выглядел твой минимальный жизнеспособный продукт? Это был сайт, либо это было приложение, либо это, может быть, просто какая-то страничка была в Инстаграме, в соцсетях, где ты смогла проверить свою гипотезу на жизнеспособность?
Все было просто. Я буквально за день-два, наверное, собрала на Тильде на бесплатном тарифе, даже прям с подписью Тильда, на бесплатном тарифе страничку, где разместила форму, что якобы вы уже можете. То есть я ее сделала не сильно супердизайнерскую, но поместила информацию о том, что вы здесь можете быстро заказать массаж, просто заполните форму, форма заполнялась, но в итоге в конце человеку говорилось, что, извините, это тестовый запуск пока, то есть мы пока еще вам никого не пришлем, просто проверяем спрос. То есть все по-честному, и таким образом собрала. При этом закинула 1000 рублей на Google рекламу, посмотрела, как это конвертится. То есть у меня реклама покрутилась там, наверное, дней 8, и результаты были очень хорошие. То есть заявки шли. Я рассчитала, на тот момент у меня получилось как раз 10 заказов, очень ровно так. Легко было считать, то есть стоимость привлечения выходила 100 рублей. Я думаю, идеально, вообще шикарно. Ну, напомню, на тот момент я была начинающий продакт и не учла тот момент, что воронку-то надо дальше просчитать еще. И вот дальше уже, когда пошли, там начали возникать новые сюрпризы. Но вот такой MVP, собственно, очень быстро запустили.
Здорово. Ты знаешь, я сейчас являюсь трекером в нескольких акселераторах. Вот у меня закончился акселератор в Якутии, в Волгограде. Сейчас у нас идет корпоративный акселератор с компанией Мегафон. И мне, как трекеру, очень интересно, а с какими же ты сложностями столкнулась дальше? Ты знаешь, я даже думаю, что и моим слушателям это очень интересно, потому что тема стартапов сейчас такая актуальная. И даже школьники многие хотят запустить какой-то свой IT-стартап. Расскажи, пожалуйста, какие же были сложности дальше?
Основная сложность, она на самом деле и тогда встретилась, и сейчас, это то, что у нас очень много массажистов-мужчин, спрос как раз больше на женщин. И мужчины предпочитают больше женщин, и женщины стесняются мужчин, и так далее. Дальше уже все попроще на самом деле. Мы скорее придумывали эти проблемы, а потом по факту оказывалось, что их нет. Например, мы думали, что нам маленьким не стоит вообще суваться в отели, потому что там уже свои массажисты есть, там у них уже все. Но по факту нам практически первые клиенты, реальные клиенты были как раз из отелей. Вот. То есть и отели нормально шли навстречу, и даже сами менеджеры отелей приглашали. Опять же, связано с тем, что мы не совсем корректно рассчитали стоимость конверсии в покупку, и здесь пришлось экспериментировать очень много, смотреть, искать какие-то свои каналы, и вот практически год прошел, ну, учитывая, что мы это делали не очень часто, мы очень маленькими бюджетами обладаем, и прям такими мелкими вкраплениями всегда вливали, смотрели, анализировали. Вот, и сейчас более-менее нашли вот этот момент, кажется, по крайней мере, сейчас готовимся к следующему тестовому запуску, чтобы подтвердить уже, нашли ту идеальную цену, в которую мы можем, и тот идеальный источник, так скажем, с помощью которого мы можем получать заказы. А еще момент был то, что ну, люди все-таки да, не доверяют таким сервисам. Есть, так скажем, стереотип, что нужно мастера выбирать, нужно обязательно, чтобы он был высококлассным специалистом. Я здесь соглашусь отчасти, но опять же, давайте посмотрим, там мы приезжаем в отпуск, когда нам нужно просто расслабиться, когда нам нужно как-то отключиться от повседневности. И здесь специалисты с медицинским образованием, они в принципе не нужны. И мы сами, опять же, себе придумываем проблему и ограничиваем себя в удовольствии. Вот, собственно, наверное, так.
Ты знаешь, мне сейчас так нравится твоя параллель, которую ты провела с отпуском. Действительно, я сейчас себя вспоминаю, когда ты идешь, например, в Таиланде в салон делать массаж, ты не сильно думаешь о том и не проверяешь документы, какой квалификацией обладает массажист. Ты просто идешь, этот массаж, он все-таки не медицинский, а больше, чтобы расслабить мышцы. Мы сейчас не говорим же о категории массажа, которые...
По показаниям, да, или когда у вас самих есть какие-то противопоказания, когда надо действительно аккуратно это что-то делать, и чтобы мастер понимал, что он делает, да. Чаще всего у нас такого нет, я надеюсь.
Да, то есть мы сейчас не говорим про медицинский массаж, мы говорим про релакс, про массаж, который расслабляет тело, который просто позволяет переключиться с какого-то тяжелого рабочего дня на отдых. И я с тобой вот полностью согласна, что почему тогда здесь должен возникать вопрос по поводу квалификации, да? То есть в любом случае вы проверяете сотрудников, вы проверяете то, что специалисты являются сертифицированными массажистами, у них есть опыт, то есть вы проверяете эти моменты, все верно? Просто мы с тобой ранее обсуждали этот.
Да, все верно, конечно, да-да-да.
Я с тобой, наверное, соглашусь, что вы решаете основную задачу — это быстро получить услугу, потому что у тебя, например, вот именно сегодня, да, произошел какой-то там зажим. Именно сегодня у тебя были сложности на работе. Массаж ты можешь, например, где-то в салоне получить только завтра, либо послезавтра. А ты хочешь прямо здесь и сейчас. И вот эта вот система, как Uber, да, ты нажал на кнопку, и у тебя просто через час уже есть массаж. Причем ты можешь приехать домой, и к этому времени подъедет сразу массажист. Я лично с удовольствием воспользовалась этой услугой, потому что у меня есть тоже маленькие дети, и не всегда есть возможность их с кем-то оставить, тем более по вечерам, поэтому эта услуга, мне кажется, была бы востребована среди многих мамочек, таких как мы с тобой.
Да-да-да, на самом деле так и есть. Она востребована и среди мамочек, и среди просто много работающих женщин, которые действительно заказывают уже поздно вечером, когда освободятся, просто расслабиться, остыть после рабочего дня.
Жан, а вот ты знаешь, мне все-таки интересно и моим слушателям узнать, как ты не испугалась и все-таки рискнула самостоятельно начать стартап, не имея такого опыта. Как ты думаешь, какие тебе личностные качества, софт-скиллы помогли в этом?
Я сейчас немножко пошучу, скорее всего, наверное, глупость и смелость от этого исходящая. Чем меньше знаешь, тем меньше ты боишься, как раз кажется, что ты все знаешь. Наверное, и это помогает очень сильно. С другой стороны, ну, мне нравится просто изучать новые вещи, мне нравится не просто смотреть, ну, то есть это из области, а как это устроено, а как это работает. На самом самом деле идей приходит много, и часто ты начинаешь вот как раз интересоваться, что здесь можно сделать, почему, особенно если это какая-то проблема, и кажется, что люди с этой проблемой сталкиваются все время, и вопрос, а почему она до сих пор не решена, что в этом такого сложного, или действительно она никому не интересна, или что, и ты начинаешь копаться. То есть это какой-то такой вот исследовательский, наверное, пытливый ум. А второе, это я пришла к этому с возрастом. Не нужно пытаться делать что-то одному. Просто обсуждай, делись мыслями с людьми. И люди начинают загораться этими мыслями тоже. И вы начинаете подпитывать. В общем, приходите к тому, что а почему бы это действительно не сделать? Почему бы не бросить это на уровне идеи или там нытья, что вот как у нас это все плохо, там нехорошо, а действительно пойти и сделать вместе. Смелость из-за того, что хочется что-то исправить, и заодно умение объединяться с людьми, наверное, для этого.
Здорово. А кто были те первые люди, которые тебя поддержали? Кто поддержал твою идею? Потому что речь идет все-таки о разработке приложения, и кроме специалистов должны быть, я думаю, что какие-то разработчики, не знаю, там специалисты по бэкэнду, фронтенду. Кто же были твои люди в команде?
У меня есть такой парень Иван, палочка-выручалочка, с которым я уже работаю много-много лет. Мы с ним основали изначально веб-студию. Один из первых пришел, когда я основала. И вот, собственно, я, наверное, первая к нему и пришла и сказала, что есть вот такая мысль. Давай сделаем. Он может все, он умеет все. Поэтому он, собственно, мы с ним разработали всю эту систему изначально, никого не привлекая. И вот только буквально в этом месяце я начала привлекать разработчиков уже дополнительно, чтобы чуть-чуть ускориться. Вот. Дальше были мои подруги. Они как раз работают в IT, тоже из разных областей, и одна из них до сих пор осталась, продолжает с нами работать, она занимается пиар-частью, но остальные уже начали чуть попозже подключаться.
Жанна, тогда скажи, пожалуйста, есть четкое убеждение, что IT-разработчики стоят очень дорого. А сколько же ты заплатила на старте своей команде?
Ноль.
Это же невозможно.
Мы все работали за идею. Но на самом деле можно. Можно, потому что мы все понимали, что у нас сейчас ничего нет. И, в принципе, если мы начнем друг друга что-то просить, ничего и не получится. В принципе, мы даже на первом этапе, когда собрались и решили, что да, все, мы делаем за долю в компании, так сказать, пашем за идею, пока деньги не появятся. Ошибка всех стартапов, но мы ее решили все-таки попробовать тоже сделать. Договорились, что мы пока сейчас ничего не делим, пока вроде как в равных долях все, еще нет денег, нечего делить. Там посмотрим, потому что все понимали, что... Опять же, у всех это не основная работа. Неизвестно, у кого сколько получится времени на это выделять. И даже если мы сейчас о чем-то договоримся, то оно очень может быстро поменяться.
Как ты думаешь, какие твои личные качества тебе помогли убедить людей, убедить команду в том, что стоит попробовать? Почему они поверили?
Ну, наверное, потому что уже доверяют мне. Это как бы не первый раз мы вместе работаем. Все-таки доверяют. И доверяют, наверное, из-за того, что видели, что я действительно могу чего-то добиваться, что-то делать и делаю правильные вещи. Не знаю, почему они так решили.
Ребята, если вы сейчас слушаете наш выпуск, напишите обязательно мне ответ на этот вопрос из Жанни. Почему же вы все-таки решили поверить? Может быть, ты это подкрепила какими-то цифрами, то есть ты им, возможно, показала картинку, что мы можем получить, если стартап будет успешным?
Да, да, это было. На самом деле пришла я к ним с цифрами, очень такими размытыми и поверхностными, показывала, что вот, кажется, вот так это будет. Причем порой, приходя с этими цифрами, я в тот момент действительно в это верю, потом я через некоторое время могу пересчитать все, посмотреть, подрастроиться, что не так все выходит, потом снова пересчитать, не-не, вот здесь вот все-таки я тут пропустила еще моментик, еще. В общем, да, эти цифры периодически возникают, мы периодически на них смотрим и ими мотивируемся. Поэтому это нас заставляет двигаться дальше, не бросать, иначе бы, наверное, не было бы смысла что-то делать дальше.
А как ты думаешь, как ты смогла в себе развить вот это чувство, мотивировать команду, показывать им такое красивое будущее? Как ты научилась сама верить в это будущее? Можешь, пожалуйста, поделиться вот своими, может быть, какими-то мыслями на этот счет? Потому что это классное качество. У многих вот этой вот, знаешь, машинки искажения реальности нет, и им сложно показать людям будущее, за которым многие действительно готовы идти. Идти за идеей, а не ради денег, не ради выгоды здесь и сейчас.
Знаете, мне кажется, здесь такая смесь. Во-первых, этот человек сам по себе должен быть мотивирован на то, чтобы поверить. Поэтому здесь скорее даже не то, что прям мои личные качества, а основное то, что я сама верю. И, видимо, это очень хорошо людей убеждает, то, что вот я в данную минуту верю в то, что я говорю. Может, даже если я ошибаюсь, но я в это верю сейчас, и человек, соответственно, начинает думать, что может он что-то тоже не видит того, что вижу я, и поэтому следует. Но здесь, опять же, на кого попадешь, на какого человека. Есть люди, которые, например, и это встречалось, что они более опытные уже, и они уже видят все подводные камни, которые я не вижу. С ними было все равно полезно пообщаться, потому что они как раз могли дать и показать вот эти узкие места, дать пищу для размышлений. Не было такого, чтобы кто сказал, да ну, вообще это не взлетит. Нет, я прям благодарна таким людям, что просто говорили, вот, имей в виду, вот здесь вот очень рискованно. А остальные, в принципе, они находились на той стадии, когда уже сами что-то хотели, но, например, не могли придумать. То есть самое сложное бывает для некоторых именно придумать что-то, а дальше уже сделать не проблема. Есть наоборот, вот как я, там, генераторы идей, но не хватает рук, кто бы это все воплотил. Вот, поэтому здесь, наверное, вот эта комбинация, что человек уже готов принять новую информацию, готов поверить, и ты просто окружаешь себя этими людьми, стараешься не обращать внимания на негатив, так скажем, то есть его отсеешь, но он бывает, ты воспринимаешь это как, ну, блин, в лужу наступил, там, обрызгался, ну, что расстраиваться, дальше пойдешь, или даже там, ой, блин, тут, оказывается, глубоко было, надо было сюда не ходить.
Мне нравится просто, как у нас с тобой развивается диалог, потому что вот мы сейчас увидели в тебе некого такого генератора идей, да, который может вести за собой команду. Жан, а ты могла бы сейчас сформулировать, допустим, три каких-то правила, которыми все наши слушатели могут воспользоваться и применить их на практике? Например, если у них тоже есть идеи, но пока они не знают, как, например, за собой вести команду и вести команду за своей идеей. Есть ли какие-то правила, лайфхаки, которыми ты можешь или готова поделиться?
Наверное, три очень сложно придумать. Я как раз недавно читала книжку «Rework», наконец-то дошла до нее и поняла, что там, в принципе, уже описано все, что я думаю. Молодцы, ребята, зафиксировали. Вот, поэтому можно почитать там, эта тема очень хорошо раскрыта. А вообще, в принципе, вести за собой людей, там, мотивировать и так далее, мне кажется, самое правильное — это как раз не демотивировать. Мотивировать тех, которые не замотивированы изначально, вообще, в принципе, я считаю, ну, это трата времени, лучше с этими людьми не работать, у вас просто разное видение, вы, ну, идете другими путями, разными путями, и зачем тратить время друг друга. Вот если человек изначально замотивирован, самое главное — его не демотивировать. Вот здесь вот уже начинается лавирование. Здесь все просто, наверное, не обижать человека, обесценивая его работу, его труд, ценить то, что он делает, и быть, опять же, открытым, то есть не включать режим, хотя у меня иногда бывает такое включается, когда некогда объяснять, делай, как сказала. Да, бывает, грешу таким. Но, тем не менее, главное не чистить, и чтобы человек понимал, почему это именно сейчас так делается. А в остальное время, чтобы человек всегда знал, для чего, какая цель, тогда он больше может сделать, и он как раз не будет просто исполнителем, человеком, который что-то делает, твои поручения выполняет, а он именно будет дополнять, потому что ты не можешь знать все, у тебя нету такой экспертизы, и человек может реально даже давать больше, чем ты знаешь, намного больше. Главное — уметь вот это вот ценить и получать.
Когда четко распределены в команде задачи, да, вот, например, как в вашем стартап-проекте, у вас есть Иван, который за техническую часть отвечает, ты как генератор идей и человек, который постоянно проверяет гипотезы, новые генерит, проверяет, то есть ищет максимально лучшие варианты для того, чтобы система все-таки заработала и все-таки начала приносить прибыль. Ну и, конечно же, сейчас уже появляются другие специалисты, да, которые помогают, например, продвигать продукт. Это вот пиарщики, да, и маркетологи. И когда человек понимает, что его ценят в команде, ему доверяют, доверяют его экспертности. Получается, вот оказывается такая классная команда и такой интересный стартап.
Да, и более того, еще люди приходят порой просто учиться. То есть у нас есть люди, которые присоединились к команде не за деньги будущие, не за там оклад будущий и так далее, а просто им интересно научиться чему-то новому, и они видят, что им эта тема интересна, они могут применить свои текущие знания и развить их в нечто большее. Даже такие есть участники. Вот, и мы им рады, они тоже хорошо помогают. То есть у нас такой вин-вин получается.
У меня, наверное, остался один очень важный вопрос, на который мне хотелось бы, чтобы мы вместе нашли ответ. Расскажи, пожалуйста, какая будет система монетизации в вашем стартапе? То есть кто, за что и сколько будет платить? Это вопрос важен, потому что как раз в стартапе от выбора системы монетизации зависит, в принципе, успех. Мне хотелось бы обсудить этот вопрос с тобой и, возможно, даже помочь как трекер, да, ответить тебе и найти, может быть, какие-то новые интересные варианты. Давай попробуем прямо здесь, в прямом эфире.
Давай. Смотри, мы рассматривали разные способы монетизации, и у нас есть уже подобные сервисы, которые, в принципе, там, Юду, Профи.ру, да, у них есть оплата за заявки, а есть подобные сервисы вроде Freelance, Бирж и так далее, там тоже, в принципе, своя система. Вот как раз мы решили пойти по пути Freelance, Бирж. Там, где берется оплата за уже завершенную работу. И оплата берется с исполнителя. Там, конечно, ребята пошли дальше и берут еще оплату. Например, когда я как заказчик размещаю заказ, я могу его там дополнительно как-то выделить и т.д. и т.п. Такие варианты тоже возможны. Мы их пока сейчас просто не рассматриваем. Мы просто решили сделать по-простому. По-простому, потому что, опять же, у нас сейчас первоочередная задача стоит — это привлечь большую базу массажистов. Поэтому нам нужно сделать очень выгодные условия для массажистов, быть конкурентоспособными на рынке вот именно для них. Потом мы уже можем посмотреть еще какие-то, дополнить, поменять систему. Я, то есть, не рассматриваю ее как нечто конечное, с которым мы будем жить пожизненно. Я скорее рассматриваю продукт как имеющий некие жизненные циклы и цели, которые мы преследуем на некоторых этапах этой жизни. И вот в зависимости от этого мы можем вполне менять способ монетизации. Поэтому сейчас у нас берется за завершенный заказ с массажиста, он платит нам комиссию.
Интересно. И у меня, конечно же, здесь вопрос. Скажи, пожалуйста, клиент получил массажиста, который быстро к нему приехал. Каким образом вы будете исключать риски, когда клиент и массажист обменялись контактами, предположим, да, и могут уже напрямую без вашей системы просто звонить друг другу, писать смски и встречаться в нужное время, в нужный час? Может ли быть такое? И какие вы видите варианты, чтобы это исключить?
Это может быть вполне. Мы не собираемся пока бороться с этой проблемой вообще. Потому что если человек пришел к нам на сервис, заказал вот по-быстрому, но потом он готов ждать этого же массажиста, чтобы, опять же, пройти тот цикл, который он проходит и без нас, с существующими системами, то, в принципе, значит, пока он не наш клиент. Наш клиент — это тот, который не хочет ждать. Поэтому даже если они обменяются контактами, и какое-то время он будет вызывать самостоятельно массажиста, там, договариваться и так далее, мы все-таки ожидаем, что этот человек рано или поздно не захочет ждать, и он все равно к нам вернется и закажет другого массажиста. И да, это может повториться. То есть оно, конечно, было бы клево, чтобы он каждый раз через нас заказывал, но он найдет пути это делать, чтобы мы не делали. Да? Существует куча других сервисов, он также может пойти и заказать на другом сервисе. Это точно такой же риск. Поэтому сейчас не вижу смысла как-то бороться с этим. И да, еще такой момент, опять же, как я вначале говорила, наш сервис, он не является уникальным там изобретением, и я подобное наблюдала как раз в Азии с подобным же сервисом. Там действительно очень часто, когда массажист понравился, обмениваешься с ним контактами и договариваешься. По факту выходит, что все равно сложно, вот ты уже настолько привыкаешь, чтобы тебе приехали в определенное время через такой-то промежуток времени, что ты уже не хочешь в какой-то момент отказываться от этого, и ты не готов ждать, и ты готов пожертвовать. Ах, ну ладно, я не знаю, кто ко мне приедет, я рискну, Но, по крайней мере, ко мне приедут, хуже мне точно не сделают, я чуть-чуть хотя бы расслаблюсь. Будет хуже, чем может быть тот, может получше, чем этот. Ну, в общем, но я, и они возвращаются. То есть вот здесь я не вижу смысла сейчас бороться.
Но зато это будет здесь и сейчас, именно тогда, когда мне необходима эта скорая, знаете, помощь массажиста. Здорово, мне нравится этот подход. Действительно, на старте он имеет место быть, его однозначно нужно тестировать. Возможно, выстраивать какую-то определенную систему лояльности как раз с массажистами, далее с вашими клиентами. И, ну, я надеюсь, что уже в ближайшее время мы сможем воспользоваться этой системой. И отсюда, конечно же, Жанна, вопрос, кто первый сможет воспользоваться вашей системой? Расскажи, пожалуйста, когда будет готово приложение, когда уже мы можем заказать? Кто это будут, какие города, либо какие районы в каком-то городе, где вы планируете запустить?
На самом деле мы уже запущены в Москве и немножко в Московской области, и заказ уже можно сделать, просто мы сейчас активно очень не пиаримся, не рекламируемся, потому что мы не можем выполнить 100% заказов, не везде у нас еще есть массажисты, их не очень много, то есть они могут быть заняты. В принципе, можете попытать уже счастье и заказать хоть сейчас. Москва, Московская область, не сильно далеко от МКАДа, в принципе, есть шанс все-таки получить его. Такая рулетка в данном случае чуть-чуть.
Уважаемые слушатели, а мы с Жанной подготовили для вас специальный промокод, которым вы можете воспользоваться на сайте Speedy Spa при заказе первой услуги на массаж. Промокод NEWME. Я обязательно укажу для наших слушателей в тексте подкаста на всех подкастинговых платформах. Вы сможете им воспользоваться, он будет указан. Ну что, а мне тогда хотелось бы резюмировать нашу с тобой встречу, так как наш сегодня выпуск был посвящен теме стартапа, запуска стартапа и теме того, какие же все-таки софт-скиллы необходимы идейному вдохновителю, да, стартапа. Давай резюмируем все-таки, что необходимо для старта бизнеса, для стартапа, как раз человеку, вот что тебе помогает, какие твои софт-скиллы тебе помогли в этом?
Я думаю, что, ну, во-первых, наличие идеи, оно должно либо в тебе быть, либо от кого-то прийти, действительно, чтобы тебя это драйвило, чтобы тебе это нравилось. И очень важна коммуникация, нетворкинг тот самый, когда ты окружаешь себя людьми, готовыми тебе не просто помогать, а быть, идти в ногу с тобой, рядом с тобой и делать это все вместе, потому что один в поле не воин. Нужно все-таки кооперироваться и не жалеть денег, не бояться, что у тебя сопрут идею, просто идти и делать с кем-то.
Гостем нашего сегодняшнего подкаста была Жанна Болот, основатель стартап-проекта Speedy Spa. Это массаж на дом по системе Uber. И мы теперь понимаем, что это действительно реально, и в ближайшее время не только, я надеюсь, жители Москвы и Московской области смогут воспользоваться приложением, но и все жители в рамках Российской Федерации. Жанна, спасибо тебе огромное за нашу беседу. Спасибо, что пришла к нам в гости. Желаю успехов твоему стартапу. Мы очень-очень ждем это приложение.
Спасибо большое, была очень интересная беседа. Рада, что я пришла сюда, что ты меня пригласила. И желаю всем удачи тоже стартаперам.
С вами был подкаст «Бизнес Кейс Шоу». Подписывайтесь на всех платформах, где вы слушаете подкаст. Пишите комментарии, ставьте оценки. Подписывайтесь на мой инстаграм tracker.popova. И ждите новые выпуски уже через неделю.
«Бизнес-кейс-шоу» – авторский подкаст Натальи Поповой.